эфире программа «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. Европейский Союз накануне одобрил новый механизм санкций за попытки дестабилизации в Республике Молдова. Ее власти запретили въезд в страну ряду граждан Российской Федерации, среди которых оказался и президент Российской Федерации Владимир Путин. Кроме того, Молдова присоединилась к группе государств по созданию специального трибунала по военным преступлениям в Украине. На этом фоне в автономном территориальном образовании Гагаузия, которое известно пророссийскими симпатиями своих властей, состоялись выборы Башкана, главы этой автономии. Ни один из 8 кандидатов не смог получить более половины голосов избирателей, и уже 14 мая в этом регионе состоится второй тур выборов, где будут состязаться представители двух главных пророссийских политических сил Республики Молдова – партии социалистов и партии ШОР. Почему Гагаузия пытается до сих пор блокировать курс Молдовы на европейскую интеграцию, а ее жители смотрят в сторону России? Как выборы в молдавской автономии повлияют на отношения гагаузских и молдавских властей? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать сегодня с нашими гостями. На связи из Киева Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя Совета по внешней политике «Украинская призма». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И на связи из Камрата Михаил Серкели, молдавский журналист, основатель интернет-издания «Нокта». Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Виталий.
Но прежде чем начнем разговор с нашими гостями, посмотрите сюжет о Гагаузии и о результатах первого тура выбора в этой молдавской автономии.
Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Республики Молдова. В период распада Советского Союза Гагаузия объявила о своей независимости и в статусе непризнанной республики просуществовала до конца 1994 года, а затем на правах автономии вернулась уже в состав суверенного молдавского государства. В регионе проживают почти 156 тысяч человек. Это 4,6% населения Молдовы. Подавляющее большинство из них – гагаузы, но также есть и молдаване, русские и украинцы. И хотя гагаузы – тюркоязычный народ, они исповедуют православие. Одна из главных достопримечательностей Камрата, столицы автономии – кафедральный собор Иоанна Предтечи. Гагаузия до сих пор слабо интегрирована в молдавское общество. В основном здесь говорят на русском, одном из трех ее официальных языков наряду с румынским и гагаузским. Выборы Башкана, главы Гагаузии, стали первой избирательной кампанией в Молдове, проходящей после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И хотя жители автономии осуждают войну в Украине, тем не менее продолжают сохранять лояльность Москве. Вот как это объясняет главный редактор компании «Телерадио Гагаузия» Валентина Короляк.
Ну, вы знаете, у нас корни переплелись. Очень много семей уехало в Россию, они там проживают. Молодежь уехала туда, родители остались здесь. И это все связано. Вы понимаете? И мы говорим на русском языке. Эта связь осталась, мы родились в Советском Союзе, мы выросли на той классике, на тех фильмах, на песнях, на музыке, на классике, мы выросли на это.
Россия оказывает влияние на эту молдавскую автономию так же, как и на непризнанное Приднестровье. 17 апреля власти Молдовы отказали во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Миннеханову. Он планировал посетить Камрат по приглашению одного из кандидатов, но президента Татарстана так и не выпустили из самолета, на котором он прибыл в Кишинев. О несостоявшемся визите Миннеханова упомянула президент Молдовы Майя Санду, комментируя накануне в эфире одного из молдавских телеканалов избирательную кампанию в Гагаузии.
Мы увидели, что этот визит преследовал цель вмешательства России в избирательный процесс в Республике Молдова. К сожалению, многие из кандидатов в Башканы скорее агенты Российской Федерации, чем политики, которые хотят работать для жителей автономии Гагаузии.
За кресло руководителя автономии боролись 8 кандидатов. Почти все из них в ходе кампании критиковали проевропейский курс Кишинева и призывали к сохранению отношений с Россией. Своего кандидата на этих выборах не выдвигала правящая партия «Действие и солидарность». Ее лидер, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, заявил, что в этом не было смысла, поскольку на протяжении трех десятилетий гагаузы находятся под влиянием российской пропаганды. 30 апреля на избирательные участки в гагаузской автономии пришли свыше 57 тысяч человек. Явка составила почти 58%. За ходом голосования следили 75 международных наблюдателей. Среди них не было представителей России. По данным Центризбиркома Гагаузии, во второй тур выборов вышли юрист Евгения Гуцул, кандидат от оппозиционной партии ШОР, а также бывший депутат молдавского парламента Григорий Узун, которого поддерживает экс-президент страны Игорь Додон, вернувшийся недавно в руководство оппозиционной партии социалистов. Независимо от того, кто из этих кандидатов станет победителем выборов 14 мая, ситуация в этом пророссийском анклаве Молдовы вряд ли кардинально изменится, и, очевидно, у Кишинева будут возникать новые поводы для обвинений Гагаузии в сепаратизме.
Ну вот давайте все-таки начнем, Михаил, с того, насколько для вас ожидаемы были результаты этих выборов, потому что мало кто верил в то, что они выльются в результате соперничества партии социалистов и партии ШОР, от которой была малоизвестная кандидатка на этих выборах. И, в принципе, насколько эти выборы могут повлиять на политическую ситуацию в самой Гагаузии и в Молдове?
Результаты этих выборов для меня неприятны, но, тем не менее, были ожидаемы, потому что я следил за этой избирательной кампанией, за динамикой этой избирательной кампании, видел, как она развивалась. Хотя, несмотря на то, что они были ожидаемы, я не мог предсказать и предвидеть ситуацию, когда никому неизвестный кандидат, который начал свою избирательную кампанию фактически за 3 недели до дня голосования, которого в Гагаузии никто не знал, никакого политического бэкграунда, никто не знал вообще, как она выглядит, как ее зовут, откуда она появилась. Речь идет о кандидате партии ШОР. В конечном итоге станет одним из фаворитов кампании. Да, нужно отметить, что 2 кандидата набрали по 26,5% голосов. Там разница всего лишь навсего 13 голосов. Григорий Узун, кандидат партии социалистов, лидирует там с разницей в 13 голосов по сравнению с Евгением Гуцул. Этого предсказать, наверное, не мог никто. Это объясняется тем, что, в принципе, ШОР со своими технологиями подкупа избирателей и популизмом пришел и работал на очень подготовленной, что называется, почве. Потому что гагаузские политические лидеры и элиты, если их так можно назвать, местные, так и не создали за 30 лет даже одной местной политической партии, которая пришла бы и предложила бы людям, жителям Гагаузии какое-то, не знаю, там, видение будущей гагаузской автономии. Гагаузская автономия, к сожалению, застряла в прошлом, застряла на стыке 80-х, 90-х, максимум эволюционировала до конца 90-х, начала нулевых, и по-прежнему живет воспоминаниями о Советском Союзе и желанием восстановить Советский Союз. Это объясняется в том числе и тем, что, в принципе, все эти 30 лет с момента обретения Молдовой независимости российские избиратели и жители в Гагаузии жил вместе с российским телевидением, с тем самым бумером, брат 1, брат 2, вставание с колен, и создавалось у жителей Гагаузии ощущение, что мы, в принципе, часть России, но по какому-то недоразумению Гагаузия еще не часть России. И вот это вот голосование, ну, как в том изречении известном, на зло кондуктору возьму билет, пойду пешком, понимаете, вот показать Кишиневу, что вот мы тоже можем сказать свое слово. Но если говорить о том, помешает ли это процессу европейской интеграции, честно говоря, я не вижу, как это могло бы помешать процессу европейской интеграции. Гагаузия очень маленькая, всего лишь навсего 5% населения, и здесь нет возможности заставить Республику Молдова свернуть с пути европейской интеграции. Напомним, что гагаузы, очень многие надеются на то, что болградская дивизия придет и спасет гагаузов, но в 90-м году в Болграде стояла советская дивизия ВДВ, а сейчас там стоит не советская дивизия ВДВ, а стоит украинский ВСУ.
Сергей, вот буквально на следующий день после того, как прошли выборы в Гагаузии, в Кишиневском аэропорту была задержана заместительница главы партии ШОР Марина Таубер. Она собиралась вылетать в Тель-Авив на встречу с укрывающимся в Израиле от правосудия Республики Молдова лидером этой партии Иланом Шором. Вот такое вот задержание, я бы сказал, демонстративное задержание политика. Это не демонстрация того, что руководство Республики Молдова воспринимает именно партию ШОР, скажем так, как главный инструмент дестабилизации Молдовы со стороны Москвы?
В какой-то степени, да. Если позволите, я сначала коротко хотел о самих уроках выборов в Гагаузии. Как мне показалось, их тут 3 основных. Первое – это то, что есть просто новые лица, и не только в Украине, но и в Молдове. Потому что если посмотреть на коллекцию кандидатов, то среди них были очень заслуженные и очень известные в Гагаузии. И Формузал, который был башканом, и Дудолга, который был мэром Камрата. И тем не менее, новое лицо выиграло. Второй урок – это то, что бренд иногда позволяет провести незнакомых избирателю людей. И это тоже не новинка в регионе. Есть и соседние с Молдовой страны, где совершенно неизвестные люди побеждали на выборах. Ну и третий урок – это то, что Москва, наверное, пробует разные методы и разные подходы к окучиванию молдовского электората. Именно поэтому мы имели такую путаницу с кандидатами, когда не было четкого кандидата, на которого Москва бы поставила. С одной стороны, был Кройтер, на которого ставила Влах, а Влах всегда работала с Москвой и, не исключаю, будет продолжать работать. С другой стороны, был раскол среди самих социалистов, когда часть ставила на Петрона, а часть на Узуна. И на всем этом фоне мы получили шаристов и дадонистов во втором туре. Мне кажется, это свидетельствует о том, что два подхода сейчас борются. Или классический подход, который исповедовал Дадон, или новый подход, которым спекулирует Шор. А это и популизм, и подкуп избирателей, и, собственно, раздача денег взамен на голоса. Что касается госпожи Таубер, то одна из версий, которую мне приходилось слышать, состоит в том, что не исключено, что второго тура не будет вообще. Потому что госпожа Гуцул была представительницей партии. Она не самовыдвиженка, она не независимый кандидат, она представительница партии. А в самой Молдове все чаще разговаривают о том, что надо рассмотреть, насколько легитимна и легальна партия Шор. Не исключают того, что этот вопрос будет подниматься уже 10 мая. И если окажется, что партия Шор получала финансирование из России, и потому ее легальность сомнительна, то кто же будет во втором туре? И как будет решать этот вопрос Конституционный суд Республики Молдовы? Либо отдать голоса в поддержку Узуна, либо отменить второй тур и снова пойти по новому кругу избирательного процесса, либо дать возможность Петрову, который конкурент Узуна на выборах, был среди социалистов, выдвинуться во второй тур. То есть интрига сохраняется, и я думаю, за этим будет интересно наблюдать.
Можно здесь, Виталий, если
да, только коротко, если можно.
По поводу Марины Таубер. У Марины Таубер под судебным контролем, и она не имеет права выезжать за пределы страны. Поэтому появление Марины Таубер в аэропорту было очень странным с этой точки зрения. Это первое. Второе. У Москвы было 5 кандидатов. Я не в противовес, просто я говорю свои наблюдения, как человек, который здесь наблюдает за выборами на протяжении 2 месяца.
Спасибо, господин Серкель. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами политолог Сергей Герасимчук и журналист Михаил Серкели. Мы обсуждаем итоги выборов в Гагаузии, перспективы отношений Кишинева и Камрата. И вот у меня есть такой общий вопрос к вам, господин Герасимчук. Конфликт в Гагаузии, вот нынешний, он и не конфликт, если вспомнить о том, как вообще все начиналось. Ведь Гагаузия – это единственный на постсоветском пространстве случай, когда территория, объявившая себя независимым государством, самопровозглашенным, нашла возможность заключить соглашение с центром и отказаться от независимости в пользу автономии. Это, кстати, то, что пытались потом навязать и самой Молдове с Приднестровьем, и Грузии с Абхазией и Южной Осетией, и Украине в определенное время с так называемыми народными республиками Донбасса, а в Гагаузии как будто бы все вышло. Но в результате территория остается под тем же российским влиянием, под которым она была, когда считалась самопровозглашенным государством. Как так получилось вообще?
Мне кажется, можно говорить о разных причинах, и я сам совершенно не уверен, какие из них были ключевые. Ну, прежде всего, справедливо отмечают, что все это время Гагаузия находилась под влиянием российской пропаганды. И в самом деле я припоминаю наши поездки с коллегами в Гагаузию, в Камрат, и попытки найти там кого-то хотя бы, если не румыноязычного, то тюркоязычного, и абсолютный провал таких попыток. Большинство смотрят и слушают российское телевидение, российское радио, российскую пропаганду. И, собственно, бюллетеней было напечатано больше всего на русском языке, а отнюдь не на тюркском или на румынском. Второй момент – это, наверное, надо все-таки адресовать Кишинева. Это отсутствие политики интеграции со стороны Кишинева. То есть формально Башкан, конечно, входит в правительство, но на самом деле мы помним демарши Формузала, мы помним демарши Влах. Они никогда не интересовались тем, чтобы использовать эту свою роль члена правительства в полной мере, а правительство, соответственно, не имело определенной стратегии, как вести себя с Гагаузией и как интегрировать гагаузские элиты на уровне Кишинева. Ну и третий момент – это то, что помимо пропаганды и помимо дефицита внимания со стороны Кишинева всегда сохранялись тесные связи с Приднестровьем. Мне кажется, что Гагаузия всегда рассматривалась Россией как план «Б». Собственно, были какие-то межпарламентские обмены, хотя парламент Приднестровья никто не признает, но национальное собрание Гагаузии поддерживало с ними контакты. И все это, я думаю, откладывалось на самом деле как план «Б». В случае, если приднестровский вопрос потеряет свою актуальность, чтобы Комрад смог сыграть в какой-то степени роль второго Тирасполя.
Михаил, вот тут очень важно понять чисто с точки зрения, как люди ощущают. На самом деле гагаузская автономия создана для того, чтобы защищать гагаузов, их там культуру, язык, возможность развития цивилизационного. Я хорошо помню, как я во время своей первой поездки в Комрад, когда только говорили о том, что вот Гагаузия может быть там суверенной республикой, встречался с молодыми журналистами там в Комраде, они мне говорили, вот у нас тут будет гагаузское телевидение, мы будем брать гранты от Турции, делать программы на гагаузском языке, а раньше этого все было невозможно добиться. На самом деле, в результате программы делаются на русском языке в основном. Смотрят люди российское телевидение. Гагаузия напоминает какую-нибудь республику России, с которой изгоняют язык ее народов. Но и при этом находится в составе Молдовы.
Тут зеркально противоположное восприятие. Это за пределами Гагаузии. Гагаузия воспринимается как инструмент для возрождения гагаузской идентичности, которая была утрачена в период Советского Союза благодаря жесткой политике русификации, насаждаемой Москвой. И как инструмент для сохранения возрождения гагаузской идентичности, гагаузского языка и гагаузской культуры. Но внутри гагаузской автономии, так не воспринимается. Гагаузская автономия получила поддержку как идея. А начиналось все, как вы помните, с перестройки, да, когда по всему бывшему Советскому Союзу начинались движения за возрождение национального самосознания. И Гагаузия, в данном случае как маленький анклав, тоже как бы была подвержена этим процессам. Все начиналось вроде с дискуссионного клуба про гагаузский язык и про гагаузскую культуру, но когда началось национальное движение в Кишиневе, которое было связано немножко с унионизмом и возрождением румынского языка, в Гагаузии в этом увидели очень серьезную проблему. И вот этот дискуссионный клуб гагаузского Халка, который выступал за гагаузский язык, он, когда только начинался, он был очень маргинальным. Когда начались все движения в Кишиневе, партия коммунистов здесь пала, дискуссионный клуб ГГУС Калгы превратился в сильное политическое движение, но уже не за гагаузский язык, а за сохранение русского языка, потому что в унионизме видели какую-то угрозу. Хотя, если посмотреть сейчас назад, то мы понимаем, что никакой угрозы унионизма не было, объединение Молдовы с Румынией не было практически вообще возможно. Румыния, которая, скажем так, выходила из комы, которую ввел ее так, когда-то Чаушеску, да, ей было вообще не до Республики Молдова. Но вот это вот страшилку в Гагаузии очень хорошо купили, и в нее верят до сих пор. Поэтому Гагаузия внутри здесь воспринимается как инструмент для сохранения Республики Молдова в сфере влияния Российской Федерации и как сохранение статус-кво русскоязычного региона. То есть для гагаузов в результате сильной русификации, да, которая была в Советском Союзе, важнее стала вот эта вторая идентичность, русскоязычная идентичность, которую навязал Советский Союз. И гагаузы особо не стремятся возродить гагаузский язык, он никому по большому счету не нужен. О чем говорить, если за 30 лет руководство Гагаузии не перевело ни один свой закон, ни один свой нормативный акт на гагаузский язык, что она обязана делать в соответствии с местным же законом, который приняли сами гагаузы в 98 году о функционировании языков на территории Гагаузии.
Сергей, а может быть, на самом деле Украина должна думать о гагаузской идентичности? В Украине тоже есть гагаузские села, гагаузское население не такое многочисленное, как в Республике Молдова, но, тем не менее, это одно из национальных меньшинств в Украине. У Гагаузии есть автономия, у гагаузов. Вот они должны были бы как-то вот участвовать в возрождении тех гагаузской культуры, которая есть здесь, в Украине. А оказывается, что они ни в чем участвовать не собираются. Наоборот, хотели бы русификации этих гагаузов, которые есть в Украине.
Мне кажется, если говорить образно, то Россия, конечно, хотела бы сохранить в Гагаузии свое влияние, а поскольку не может сделать этого полноценно, то, говоря терминологией медиков, пытается ввести Гагаузию в искусственную кому, то есть чтобы государство законсервировалось на уровне Советской Республики и продолжало существовать в таком роде. Если говорить о гагаузах, то я думаю, да, Украине следовало бы подумать об этом, но скорее в контексте перетекания угроз, которые могут возникнуть. Я, конечно, здесь иду по тонкому льду спекуляции на теме, в которой недостаточно глубоко разбираюсь. Но вспомним, кто такие гагаузы. Это православные тюрки. Взглянем на ситуацию в Украине. Сейчас у нас существенно усилилось давление на УПЦ Московского патриархата в связи с их деятельностью. Так вот, не станет ли это той искрой, которая позволит заложить основы для конфессионального конфликта? И не станут ли православные гагаузы Молдовы и православные гагаузы Украины бороться за спасение московского патриархата на своих территориях? Мне кажется, в этом контексте надо обратить внимание на то, что происходит в регионе, тем более, что и гагаузский регион в Молдове, гагаузьери, и Одесская область не самые благополучные в этом плане регионы.
Ну, вот, кстати, Михаил, это очень хорошее замечание. Я когда смотрю на фотографии храмов Молдавской православной церкви Московского патриархата, или, если уж быть точным, Русской православной церкви и в Приднестровье, и в Гагаузии, и эти храмы всегда, они оплоты именно вот такого вот российского политического влияния. Кстати, гораздо в большей степени, чем в Украине, потому что в Украине это всегда камуфлируется. В Украине священники говорят, нет, мы не имеем никакого отношения. И давно уже говорят, мы Украинская православная церковь, не надо нам тут подбрасывать, что мы Русская церковь. А в Приднестровье, в Гагаузии никто не скрывает, наоборот. Я бы сказал, это преимущество, что мы, да, мы Русская церковь, мы поминаем патриарха Кирилла, мы связаны духовно.
Ну, вообще, в противовес Русской Православной Церкви в Республике Молдова когда-то открыли Бессарабскую митрополию, да, которая подчиняется
Румынской православной церкви.
Но, как мы видим, Румынская Православная Церковь в Республике Молдова не разрослась. Там был громкий процесс, выиграли на уровне Европейского суда по правам человека, да, при Воронине это было, да, но Румынская Православная Церковь так и не разрослась. То есть практически вся Молдова на сегодняшний день находится, не только Гагаузия, не только Приднестровье, находится под Русской Православной Церковью. И митрополит Кишиневский Владимир, он как бы является верным солдатом Кирилла Гундяева. Тут произносятся молитвы. Недавно мне скидывали видео, как произносят молитву за русский мир и так далее и тому подобное. То есть как бы в этом плане, да, я с вами соглашусь, Русская Православная Церковь остается очень серьезным оплотом, где распространяется вот эта вот идея русского мира и единения с Россией. Практически то же самое, что происходило в Украине. Мы же оттуда же вышли, да, можно сказать, если говорить о православии.
Вообще, Сергей, как вы объясняете то, что, по сути, сейчас вот молдавское руководство находится под практически нескрываемым давлением Москвы? Ведь то, что происходит, раньше камуфлировалось, сейчас мы видим, что руководство Молдовы и руководство России разговаривают публично на таких высоких тонах. И нет никакого сомнения, что руководство России поддерживает Илана Шора, поддерживает Игоря Дадона. Об этом говорится на официальном уровне. Почему это так вообще? Почему решили не камуфлировать попыток дестабилизации?
Мне кажется, что это своего рода попытка воплотить пророчество, которое в свое время озвучил господин Рогозин. Он обещал, что если Молдова начнет двигать свой состав в сторону Европейского Союза, то потеряет ряд вагончиков. Сейчас Москве необходимо доказать, что она способна отцепить эти вагончики от Республики Молдова, что она способна развернуть состав или, по крайней мере, сделать ему секвестирование. И таким секвестированием могут стать и Приднестровье, и Гагаузия. И, по крайней мере, в мечтах российских пропагандистов. И мне кажется, что, кроме того, это показательный и воспитательный момент для других бывших республик и ближнего зарубежья, тот нарратив, который продвигала в свое время Российская Федерация. Воспитательный момент о том, что Украина попыталась отколоться от российского ядра, и вот в Украине война. Молдова попыталась отколоться от российского ядра, и вот у Молдовы проблемы, серьезное давление, высокие цены на газ. Поэтому, господа из других республик, обратите внимание на этот процесс, так как бы нам говорит Кремль.
А скажите, Михаил, все-таки вот почему Россия рассчитывает дестабилизировать Молдову, не имея с ней общих границ, не имея сейчас даже возможности в Приднестровье войска перебросить? Я уже не говорю, там реально повлиять на Гагаузию, кроме как телепрограммами и лозунгами. Ведь даже главу Татарстана, господина Миниханова, не пустили в Камрад, когда он прилетел в Кишиневский аэропорт и отправили в освояси. Почему такая самонадеянность вообще?
То, что делает сейчас Россия в Республике Молдова, с моей точки зрения, это фантомные боли. То, что вы начали переживать в 2014 году, Молдова пережила в 1992, если вы помните. Да? То есть был конфликт на Днестре. Тогда Республика Молдова была очень слаба, она не справилась, она не смогла консолидироваться. Конфликт на Днестре расколол практически всю страну. Да? И в этом отличие с Украиной. Когда откололся Крым и откололась часть Донбасса, вся остальная территория Украины очень сильно консолидировалась, как нация. И это дало возможность уже к 2022 году Украине подготовиться лучше. В 1992 Республику Молдова раскололи, и этот раскол проходил не только по линии Днестра, он проходил практически в каждом городе. Половина Кишинева на сегодняшний день пророссийские голосуют за пророссийских политиков. Да? То есть это на секундочку. Украинцы в Молдове сегодня голосуют за Путина, а украинцев в Республике Молдова 12% от общего населения. Республика Молдова впервые стала отвечать так дерзко Российской Федерации. И это что-то действительно новое. Потому что, значит, Республика Молдова и руководство Республики Молдова не боится уже. И мы действительно вошли в фазу, как вы сказали, Виталий, когда мы наблюдаем что-то неслыханное в Республике Молдова, когда Республика Молдова позволяет себе дерзить Владимиру Путину. Не впустили Миниханова, объявили Путина персоной нон-грата, присоединились к идее о создании международного трибунала в отношении Путина и так далее. То есть это говорит о том, что Республика Молдова все больше и больше присоединяется к международным санкциям против России, все больше и больше на дипломатическом уровне поддерживает и солидаризируется с Украиной, потому что мы прекрасно понимаем, что нас просто дербанят и дербанили все это время и использовали Приднестровье и Гагаузию в пику интересам независимости и целостности Республики Молдова. И обратите внимание, после 24 февраля 2022 года громче всего кричала Гагаузия, громче всего пророссийские лозунги звучали в Гагаузии, а мы ожидали, что это будет звучать в Приднестровье, а в Приднестровье этого нет. Ребята сидят себе тихо, понимаете, и не дергаются, потому что они прекрасно понимают, что их ждет, да, и они особо как-то даже открещиваются от любых попыток, там, не знаю, вовлечь Приднестровье в этот конфликт даже на уровне там, риторики и на уровне информационной войны. А громче всего всегда кричит Гагаузия. Почему? Потому что у Гагаузии есть официальный статус. Гагаузия де юре и де факто реинтегрирована в Республику Молдова и использует этот статус в пику Республики Молдова, потому что она защищена законодательством Республики Молдова и защищена международным законодательством. А Приднестровье не защищено. Сделав ставку на российские войска, они 30 лет спустя поняли, что российские войска на территории Приднестровья их не защищают. Эти 3000 человек там, вместе с миротворцами их не защищают. А международное право и законодательство Республики Молдова Гагаузию защищает, и Гагаузия позволяет себе, извините, иногда выпендриваться. Понимаете? Вот это урок Приднестровью, и я думаю, что Приднестровье делает очень серьезные выводы прямо сейчас.
Это, кстати, очень интересное замечание, которым я хотел бы завершить наш с вами разговор, потому что вот оказывается все-таки, что договориться и быть международно признанным субъектом и субъектом в рамках законодательства страны, в которой ты находишься, все-таки куда более предпочтительно, даже при всех пророссийских позициях, чем оставаться самопровозглашенной республикой с российскими подачками и с российскими военными. Спасибо, господа. Мы говорили сегодня с украинским политологом, заместителем председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком и молдавским журналистом, основателем интернет-издания «Нокта» Михаилом Серкели. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.